Сегодня речь пойдет о творчестве Толстого после «Войны и мира» и прежде всего о его романе «Анна Каренина». После «Войны и мира» в жизни Толстого наметился еще один новый, очередной уход из литературы. Он опять занимается педагогикой и составляет азбуку. Его главный интерес в 70-е, в начале 70-х годов – это интерес к народу, к народному языку, который единственно мил ему, как он пишет в одном из писем. При том, что его славянофильские – это совершенно не означает его каких-то симпатий к славянофилам. «Я ненавижу все эти хоровые начала и строи жизни», – пишет он Страхову, «и общины, и братьев-славян каких-то выдуманных, а просто люблю определенное, ясное и красивое, и умеренное, и все это нахожу в народной поэзии и языке, и обратное в нашем». Вот это противопоставление народной культуры и культуры образованных классов для Толстого будет не случайным, не только не случайным, но очень существенным и в дальнейшем, вплоть до его большого трактата «Что такое искусство». Произведение, которое пишет Толстой в начале 70-х годов и которое вам явно известно, это его рассказ «Кавказский пленник». Как сам Толстой определил суть своего рассказа, это образец тех приемов и языка, которым я пишу и которым буду писать для больших. Здесь нет разочарованного героя, здесь есть простой человек, русский офицер, который стремится вырваться из плена. И здесь есть подробности борьбы за жизнь. Здесь совершенно нет места ни малейшим романтическим стилизациям. Почти сразу же вслед за «Кавказским пленником» Толстой приступает к очень большой своей работе, к роману из «Петровского времени». Но этот роман не написан. И 18 марта 1873 года Толстой начинает работу над Анной Карениной. Уже в феврале 1874 года роман готов, о чем Толстой сообщает Страхову. Роман более чем неожиданный для Толстого. В нем соединяется история страсти с самыми злободневными, общественными, философскими, религиозными проблемами 70-х годов. Здесь отчетливо видны две линии. Каренины.
Как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть свою жену.
И Левины.
Я так рада случаю побыть с тобой наедине. Как нехорошо мне с ним. Ты счастлив?
Да-да, счастлив, счастлив.
Эти линии взаимодействуют бесспорно.
Ну, вас знаю и люблю, и подружба со Стивой, и за вашу жену. Она оставила у меня впечатление прелестного цветка. Но если она не может мне простить моего положения, то я желаю ей никогда не прощать меня.
Для того, чтобы простить, надо пережить то, что я пережила.
Толстой, если верить дневникам и воспоминаниям Софьи Андреевны, говорил, что в «Войне и мире» он любил мысль народную, а в «Анне Карениной» он любил мысль семейную. Наверное, так оно и есть, но при этом мы должны понимать, что мысль семейная действительно на первом плане в «Анне Карениной», но она есть и в «Войне и мире». Мысль народная главная в «Войне и мире», но она присутствует и как очень значительная мысль, как очень значительный круг проблем и в «Анне Карениной». Все строится на внутренней связи, не только на сюжетных перекличках. Понятно, что можно рассматривать «Анну Каренину» как историю трех семей. Облонские, Каренины и Левины. И при этом Стива Облонский – брат Анны Карениной. И при этом Вронский имеет отношение и к Кити, и к Анне. И при этом, то есть таким образом связи между сюжетные связи между отдельными линиями очевидно, но важны не столько сюжетные связи, сколько, как сам Толстой это называл, сцепления. Я прочитаю вам фрагмент из письма Толстого Страхову. «Ежели бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман тот самый, который я написал сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить их, что они знают больше, чем я. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя. Но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью, я думаю, а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только непосредственно. То есть словами описывая образы действия положения». Вот это важнейшее для Толстого письмо, важнейшие для Толстого формулировки о том, как сцеплены, связаны отдельные сцены, отдельные персонажи и отдельные мысли его книги, мы непременно должны иметь в виду. В первоначальных набросках книги было три персонажа: муж, жена и любовник. Роман начинался просто, и первая фраза была такая: «Гости собирались в конце зимы, ждали Карениных и говорили про них». Это явная перекличка с началом известного пушкинского незаконченного произведения «Гости съезжались на дачу». Вообще, как известно, именно в это время Толстой переживает увлечение пушкинской прозой, читает и перечитывает ее. И простота, или, как он в другом месте скажет, нагота пушкинской прозы сейчас ему необычайно важна. И сюжеты во многом перекликаются с сюжетами незавершенных прозаических произведений Пушкина. Даже фамилия Вронский встречается в одном из отрывков. И как справедливо, на мой взгляд, очень глубоко пишет Борис Эхенбаум в книжке «70-е годы», Толстой идет не от Гоголя, где герои всегда типы, и фамилии выражают эти типы, а скорее от Пушкина. Это герои индивидуальности, и они обозначены именами. Действительно, мы чаще говорим «князь Андрей», чем «Болконский», чаще говорим «Пьер», чем «Безухов», чаще говорим «Наташа», чем «Ростова», и также чаще мы говорим «Татьяна», чем «Ларина». Это, наверное, резонно, это очень интересное соображение. И, наверное, с Пушкиным, как считают многие исследователи, связан и замысел Анны Карениной, то есть судьба, гипотетическая судьба Татьяны, если бы она согласилась изменить мужу и уйти к Онегину. Первоначальные симпатии автора были всецело на стороне мужа. Муж показан человеком сердечным, добрым, умным, благородным, страдающим.
Нужно только удовлетворение животной страсти. Но страдания человека, который был вашим мужем, вам неинтересны. Вам все равно, что вся его жизнь разрушена, что он перестрадал.
Жена явно менее симпатична. Потом симпатии, акценты меняются, симпатии тоже. И Каренина все больше и больше поднимается и в глазах читателей, и, соответственно, конечно же, в мнении автора, а сам Каренин снижается. Появляется Левин, или Левин, точнее, наверное, так, по традиции, люди, знавшие Толстого и его манеру произносить фамилию главного персонажа, называют его. Сначала, правда, его фамилия Ордынцев. Появляется противопоставление «город-деревня». Тоже для Толстого необычайно характерное противопоставление. Каренин, чиновник, естественно, снижается. И примерно на этом этапе работы Страхов пишет Толстому: «У вас бесконечно оригинальна сама постановка страсти. Вы ее не идеализируете и не унижаете. Вы единый справедливый человек, так что ваша Анна Каренина возбудит бесконечную жалость к себе, и всякому, однако, будет ясно, что она виновата». То есть Страхов старается передать не только свои читательские ощущения, он ведь критик, ему важно и то, как прочтут этот роман, как его оценят, как его поймут. Ну, а более всего ему важно, что, собственно, Толстой хотел сказать. Вот об этом-то и будет переписка в 70-е годы. Роман получился гораздо жестче, гораздо объективнее, чем «Война и мир». Авторская позиция гораздо менее видна. И здесь стоит вспомнить, мы когда-то это уже цитировали, стоит вспомнить толстовское выражение, что автор для того, чтобы привлекать читателей, должен быть ищущим. Вот применительно к Анне Карениной можно сказать, что сам роман – это отражение поиска Толстого. Он не подводит нас к готовому результату. Он не пытается как-то вот раскрасить нам дорогу к известному ответу. Нет, он ищет этот ответ вместе с нами, вместе со своими героями. И поэтому приговора в Анне Карениной нет, и поэтому споров об Анне Карениной было множество. И может быть, и будет, наверное, еще множество до тех пор, пока эту книгу будут читать. И здесь одно предупреждение читателям. Нам нужно обращать внимание на то, чьими глазами дается персонаж. Как я уже сказал, Толстой гораздо жестче и объективнее в этой книге, чем в «Войне и мире». И чаще персонаж дается не глазами автора, а глазами другого персонажа. Скажем, все читатели Анны Карениной замечают, ну, во-первых, почти все разделяют такую неприязнь к мужу, к Алексею Каренину, и все замечают деталь его внешности, оттопыренные уши. Но эта деталь дается глазами Анны. И именно Анна, после того, как она услышала признание Вронского в любви...
Зачем вы едете?
Зачем я еду? Я еду для того, чтобы быть там, где вы. Я не могу иначе.
Именно Анна обратила внимание на то, что она, ну, если называть вещи грубо своими именами, а не так, как это сделано у Толстого, что она не любит своего мужа.
Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь. Я ненавижу вас.
Поэтому появляется такая деталь. И это существенно. Надо сказать, что Толстой в 75-м году, начиная печатать эту книгу, сразу же довольно скоро приостановил печатание. Ему перестало нравиться то, что он написал. Началась битва с педагогами, так он называл свои споры об образовании, просвещении. Толстого необычайно занимает вопрос о смысле науки и образования вообще. Потом появляются какие-то не очень понятные внутренние стимулы, понятнее с внешними. У Толстого возникает нужда в деньгах, он хочет купить кусок земли в Самарской губернии, ему нужно 10 тысяч рублей. И он предлагает русскому вестнику купить роман по 400 рублей серебром за лист. Это очень большие деньги. И русский вестник, в конце концов, соглашается. И выдает ему 10-тысячный аванс. И с января по 75 по лето 77 год, 77 года Анна Каренина печатается в журнале «Русский вестник». Толстой постоянно говорит, что для такой работы, вообще для работы, нужны подмостки. Нужно, чтобы выросли подмостки под ногами, пишет он Фету. И если их нет, то тогда работа проваливается. Нужна энергия заблуждения. И вот эти два года, что Толстой работает над Анной Карениной, уже вот над, казалось бы, готовым текстом, в эти два года сменяются периоды очень горячей, очень заинтересованной, очень плодотворной работы. Они сменяются застоем, болезнью, хандрой. Толстому не пишется, Софья Андреевна в дневнике это отмечает, потому что именно в эту пору Толстой не может ничего делать, если не понимает общего смысла своей жизни. Если он не понимает общего смысла и значения жизни каждого человека и любого труда, в частности. Кстати, это отразилось явно отразилось и в Анне Карениной. Роман заканчивается не гибелью Анны, то есть не седьмой частью, а восьмой. И восьмая часть, где главный герой Левин, где речь идет о очень важных для Толстого вещах, прежде всего, конечно, о религии и о смысле жизни, восьмая часть должна была появиться неизбежно. Именно потому, что Толстой и в «Анне Карениной» тоже выражает себя, свои поиски, свои размышления, свои вопросы, на которые он не может найти ответ. Важнейшая тема «Анны Карениной» – тема народа. Ведь главный герой, не заглавная героиня, а один из главных героев, центральных героев романа, Константин Левин, словно бы вбирая в себя и опыт Николая Ростова, и опыт Пьера, это герой, который, как и его автор, пытается найти свои отношения, построить свои отношения с народом. И здесь множество поставленных и, как мне кажется, до сих пор еще не вполне нами осознанных проблем. Конечно, все замечают, что в конце романа Левин именно в народе находит истину, подавальщик Федор, Фоканыч, который для Бога живет. Это все замечают. Дело в том, что путь героя толстовского к народу – это путь, в котором никогда нет конечного пункта. У которого нет конечного пункта просто потому, что толстовский герой постоянно сомневается. Потому что он постоянно ощущает сложность этого пути. Потому что он постоянно ощущает сложность своих отношений к народу. Напомню, Константин Левин живет в своем поместье. Константин Левин косит вместе с мужиками. Он работает вместе с крестьянами. Целительная сила физического труда с самого начала подчеркнута. Когда Константин Левин приезжает из Москвы после отказа Кити...
Я искал вас.
Нет, нет, это не может быть.
Это не могло быть иначе.
Нет, нет, извините.
Совершенно разбитый, но вот он утром еще оттепель, по-моему, или поздняя зима, или начало весны, сейчас просто точно не помню. Он идет на скотный двор, он идет по работам, готовится уже к пахоте, и все, его хандра проходит. Он излечивается от нее. Именно потому, что работа на земле способна, физическая работа, способна вылечить любую хандру. И все-таки отношения Левина с крестьянами, с мужиками очень непросты.
Батюшка барин, работы нет никакой.
Нет, нет, ничего нет, голубчики. А вы чьи же будете?
Мы дальние.
А как же сюда попали?
Работающим, батюшка, барин.
Нет, нет, ничего нет. Свои управляются.
Ну что же, с Богом.
Прощайте, вот, барин.
Вот, на что уж тяжела их работа, а ее не хватает.
Ну что ж, несправедливости много, я это признаю.
Да-да-да, это правда, я это чувствую, но...
Да, ты чувствуешь, но ты не отдашь мужику свою пшеницу, да, а он не откажется.
Да, это как же я ему ее отдам?
А я не знаю, но если ты убежден, что это несправедливо.
Да вовсе я в этом не убежден. Я всегда чувствую несправедливость своего избытка, но... Я также знаю, что у меня есть и обязанности к земле, к семье, да и... Да и к обществу, наконец.
Он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать все на лучший образец, а на другой стороне естественный порядок вещей. Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец, и, ворочая силом, он мучил лошадей и портил землю, и его просили быть покойным. Лошадей запускали пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем, и, несмотря на приказание этого не делать, работники чередовались стеречь ночное. Все это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла Левину или его хозяйству. Напротив, он знал, что его любили, считали простым барином, что есть высшая похвала. Но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Вот, если хотите, один из очень четко сформулированных моментов полярности, противоположности интересов помещика и крестьян, при том, что действие романа происходит после отмены крепостного права. Но, конечно, не народная тема и не вопрос об отношениях помещика и крестьян интересовал и интересует читателей этого романа. В первую очередь интересует судьба Анны, интересует отношение к ней автора. Интересует смысл эпиграфа к роману «Мне отмщение и аз воздам». На эту тему существует столько же мнений, столько же высказываний, сколько читателей. Вот несколько из этих мнений. Когда появился роман Толстого, насмешливый Некрасов откликнулся на него эпиграммой. Это знаменитая эпиграмма: «Толстой, ты доказал с умением и талантом, с терпением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать». Не очень украшает Некрасова эта эпиграмма, но сама по себе она, конечно, выражает вполне устойчивое и характерное отношение к роману. Я бы мог его прозаически прокомментировать так. В стране происходят важнейшие процессы. Перед каждым сознательным русским человеком колоссальные проблемы. А вы с вашим колоссальным талантом, с вашим громадным талантом пишете роман о том, как замужняя женщина, как жена петербургского видного чиновника, завела любовную связь с офицером. Это не очень серьезно. Конечно, были гораздо более серьезные и более важные отклики. Один принадлежит Достоевскому. И должен сказать, что вообще отношения Толстого и Достоевского — тема очень важная, интересная, уже во многом исследованная, но еще и ждущая своих будущих исследователей. Достоевский откликнулся на роман Анна Каренина в «Дневнике писателя» отдельной статьей. По поводу эпиграфа Достоевский пишет: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит мне отмщение и ас воздам. Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешимости, не пришли еще времена и сроки. Вот этот важный отзыв тоже следует обдумать. И, наверное, для разговора о том, как Достоевский понимал творчество Толстого и проблематику толстовских произведений, этот отзыв миновать нельзя. Он чрезвычайно существен. Критик Громека, Толстой очень хвалил его статью, очень по-своему и довольно любопытно охарактеризовал проблематику Анны Карениной. Художник доказал нам, пишет Громяка, что в этой области, то есть в области человеческих страстей, нет безусловной свободы, а есть законы, и от воли человека зависит согласовываться с ними и быть счастливым, или приступать их и быть несчастным. Нет здесь свободы человеческому рассудку, думающему, что он может изменить законы человеческого духа. Нельзя разрушать семью, не создав ей несчастья. И на этом старом несчастье нельзя построить нового счастья. Нельзя игнорировать общественное мнение вовсе, потому что, будь оно даже неверно, оно все же есть условие спокойствия и свободы. Брак есть единственная форма любви, в которой чувство спокойно, естественно и беспрепятственно образует прочные связи между людьми и обществом, сохраняя свободу для деятельности. На внешнем расчете построено это чувство быть не может. И позднее увлечение страстью, как естественное последствие старой лжи, разрушит ее, не исправит тем ничего, и приведет лишь к окончательной гибели, потому что мне отмщение и ас воздам. На самом деле, это ведь одна, я напомню, одна из возможных интерпретаций смысла эпиграфа и, следовательно, смысла нравственной проблематики романа. То, что Толстой хвалил статью Громеки, может оказаться довольно коварным авторским ходом. Ведь сам Толстой оставил нам гораздо больше, чем статью. Он оставил нам роман. И оставил нам слова о том, что смысл романа только в том, что в нем написано. Вопрос о свободе человека действительно необычайно важен. Ведь большая часть читателей склонна оправдывать Анну, прежде всего потому, что осуждает свет. Сравнивает Анну с петербургскими светскими людьми, и бесспорно симпатии читателей на стороне Анны. То есть происходит примерно то же, что и с оценкой героини «Грозы» Островского. Ни о каком грехе уже читатели не говорят, и зрители спектакля по «Грозе», а говорят о сильной натуре и о загубленной темным царством женщине. Довольно любопытно на эту тему высказался Марк Алданов. Я не буду читать фрагменты его статьи. Фрагмент важен, хорош и интересен, но он очень большой. Передам только суть. Суть состоит вот в чем. Если действительно Анна заслужила отмщение, И если действительно совершился суд над главной героиней, то этот суд нельзя признать справедливым. Ведь Бетси Тверская продолжает существовать и блаженствует. Ведь Стив Облонский продолжает жить и радоваться жизни. За что же так Анну? Таким образом, критики, уже первые читатели книги, уже первые критики этой книги обращали внимание прежде всего на слова отмщения и на слова отмщения и воздам. Но ведь у эпиграфа, взятого из Второзакония, а потом процитированного в Евангелии, в послании апостола Павла римлянам, может быть, следует видеть и другой смысл. Не только отмщение и воздам. Мне ас. Что это значит? Это значит, что если ты согрешил перед Богом, то только Бог смеет тебя судить, а не люди. Согласитесь, что это другой акцент. Это другая интерпретация. Здесь уже центр смысловой переносится со слов «отмщение и воздам» на то, что только Богу дано судить человека. Ведь Толстой не только не заключает смысл романа в эпиграф. Он, как это всегда бывает у больших художников, этим эпиграфом скорее вступает в диалог со своим романом. И смысловое напряжение рождается именно из столкновения смыслов, а не из того, что мы ищем подтверждение готового ответа. Вот что важно. И тогда вина Анны становится виной не перед людьми, а перед самой собой, перед жизнью. Возможно, и такая интерпретация романа. Анна и Вронский оказались в плену желания. И многообразие жизни, о смысле которой они перестали думать, уже начинает им мстить. Это заметно в седьмой части Анны Карениной, когда и Вронский, и Анна испытывают тоску и желание мстить.
Ты не можешь понять моей жизни.
Но могут встретиться дела необходимые.
Не понимаю, отчего ты, хвастаясь своей прямотой, не говоришь правды.
Я никогда не хвастаюсь. И никогда не говорю неправду. Очень жаль, если ты не уважаешь...
Уважение. Уважение. Уважение? Вы думали для того, чтобы скрыть пустое место, где должна быть любовь. А если ты больше не любишь меня, то проще и честнее об этом сказать.
Нет, это становится невыносимо.
Особенно это важно для Анны. И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей.
Все ненавидят друг друга? Разве все мы не брошены на свет за тем, только чтобы ненавидеть друг друга, и потому мучаем себя и других? Нет, нет, невозможно. Мы жизнью расходимся. И я делаю его несчастье, а он мое. Все неправда. Все ложь.
Теперь было все равно. Ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод, все было не нужно. Нужно было одно, наказать его. Вот это стремление наказать другого человека, это и есть месть Анне за то, что она отдала своему желанию. Как и всегда у Толстого, есть уровни жизни. Есть жизнь подлинная, так, глубина этой жизни, это жизнь народная. Есть жизнь полная исканий, это жизнь Левина.
Я по душе ничего не желаю, но я всегда завидовал людям, у которых вся жизнь подчинена долгу. И вот когда я рассуждаю о себе и сравниваю себя с ними, я вижу, как я плох.
Да чем же ты плох? Разве ты не работаешь для других? А твое хозяйство, да нет, твоя книга?
Я все это делаю не так. Я все делаю не так, как надо. Я все делаю, как заданный урок. Я притворяюсь. И я не перестаю думать о смерти.
О смерти.
Все это вздор, но в сущности ты подумай об этом. Ведь весь этот мир наш, это же маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете. А мы все думаем, что у нас может быть что-нибудь великое. Мысли, дела, все это песчинки. Впрочем, извини, я так счастлив, что я, наверное, ничего не понимаю.
Есть жизнь полная страсти. Это жизнь Анны Евронского. И есть отражение жизни. И опять это петербургская, пустая, светская, чиновная, министерская жизнь, где бумага, формула и форма оказываются важнее самой жизни. И это очень характерный для Толстого прием противопоставления настоящего и ненастоящего. Это прием осложняется тем, что у Толстого нет в Анне Карениной такого отчетливого противопоставления героев любимых и героев нелюбимых. То есть человек может быть значителен, даже если это Каренин. Не говоря уж о Вронском и Анне. Вот одна из характернейших сцен. У постели Анны тяжело больной. И муж, и Вронский, и сама она думает, что она умрет.
Я теперь умираю. Я знаю, что умру. Одно мне надо. Ты прости меня. Прости совсем. Нет. Ты не можешь простить. Я знаю, что нельзя простить. Нет, нет!
Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось. И дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним. Он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было напротив блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов, но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленях и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивейшую голову, подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла кверху глаза.
Теперь прощайте. Все прощайте. Подойди. Подойди. Открой лицо. Открой лицо, смотри на него. Он святой. Да открой. Открой лицо. Алексей Александрович. Алексей Александрович. Открой ему лицо. Я хочу его видеть. Подай ему руку. Прости. Прости его. Слава Богу. Слава Богу.
И это значительность этих минут в жизни, ну, понятно, и Анны, и Алексея Александровича, чувствует и Вронский. Каренин говорит Вронскому: если она пожелает вас видеть, я дам вам знать. Но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться. Он встал, и рыдание прервало его речь. Вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении.
Я простил совершенно.
Я хочу подставить другую щеку. Я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан. И молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье, прощение. Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем свет. Но я не покину ее, если Бог сохранит ее жизнь. Я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать. Но теперь я полагаю, вам лучше удалиться.
Любой почти персонаж не может быть как-то однозначно истолкован. Сопоставление, скажем, Анны Карениной и Долли Облонской тоже совершенно не дает однозначного ответа.
Я вышла замуж, а муж обманывал меня. В злобе, в ревности я все хотела бросить. Я опомнилась. Анна меня спасла. Я живу, дети растут. Муж приходит домой, он чувствует свою неправоту, становится чище, лучше. Я живу. Я простила. Вы должны простить.
Долли размышляет об Анне и о своей собственной жизни. В чем же она виновата? Она хочет жить. Бог вложил нам это в душу. Очень может быть, что и я бы сделала тоже. И я до сих пор не знаю, хорошо ли я сделала, что послушалась ее в это ужасное время, когда она приезжала ко мне в Москву. Я тогда должна была бросить мужа и начать жизнь сначала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь разве лучше? Я не уважаю его. Он мне нужен, думала она про мужа. И я его терплю. Разве это лучше? Вот размышление Доли. Кто прав у Толстого? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Интересно, что в конце 70-х годов появляются три романа, на первый взгляд абсолютно разные, я имею в виду Анну Каренину, «Братьев Карамазовых» Достоевского и «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина. На первый взгляд абсолютно разных, но имеющих одну общую тему. Это тема разложения семьи, распад семьи. Связана ли эта тема с конкретными общественными, социальными, нравственными, идейными условиями того времени? Или это совпадение случайно? Я думаю, так сразу и походя мы решить не сможем. Но проблема должна быть поставлена. В чем причина неожиданного сходства проблематики у трех писателей, так не похожих друг на друга? И то, что в судьбе Левиных, в семье Левиных нет венчающего финала, все открыто и все, в общем, не до конца ясно, тоже характерно. Наташа Ростова, как это выглядит в эпилоге «Войны и мира», всецело посвятила себя мужу. Уже Кити Левина иначе строит свою жизнь. Уже не может отречься от себя, как не смогла отречься от себя вполне и Софья Андреевна Толстая. И вся сложность этой проблематики, мне кажется, остается актуальной для сегодняшних читателей романа.